è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными, а конкретно этот выпуск о танцах странных зверей, слона, дракона и медведя. Это танго втроем. Меня зовут Владислав Горин, я этот подкаст обычно веду, и сегодняшний собеседник Тимур Умаров, эксперт Берлинского центра Карнеги. Привет.
Привет, Влад.
Начал странно, надо объяснить. В китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, к принимающей стороне Китаю, к дракону, приехали лидеры разных стран, включая Индию и Россию, слон и медведь. Особенно важна Индия, Нарендра Моди, премьер. Ему это про слона, собственно, и про танец сказал про это движение вместе председатель Си, мол, дракон и слон могут сотрудничать, а не противостоять друг другу. Масса есть уже высказывания на этот счет, не про конкретные выражения о слоне и медведе, надо отделаться от этой все-таки метафоры навязчивой, а про сам саммит ШОС, что это триумф Китая, что есть наблюдаемое оформление его влияния в Евразии. Это, понятно, дежурные слова, и хочется их разобрать по существу. А еще, что эта политика президента Трампа привела к такой победе Пекина. Чего греха таить, я в эти выходные тоже навязчиво разным людям повторял шутку про то, что Дональд Трампу надо, конечно, поставить памятник на Смоленской площади, а то и на Лубянской, за то, что сблизил естественных конкурентов Индию и Китай, а еще таким образом в такой престижной манере вписал в эту альтернативную западной архитектуре путинскую Россию. Можешь напомнить, пожалуйста, сперва о ШОС, чем это было последние три десятилетия, чем является сейчас?
Шанхайская организация сотрудничества — это интересная организация, это международная организация, межправительственная. В нее входят сегодня 10 стран, но потенциально это организация, которая идет вверх, она растет. Изначально в 1996 году эта организация состояла из 5 стран, которые граничили друг с другом, постсоветских и Китайской Народной Республики. Главная задача этой организации на тот момент была просто договориться по поводу новых границ, которые возникли на расколе Советского Союза. Странам Центральной Азии особенно важно было, чтобы в этом процессе принимала участие Россия, потому что, представьте себе, вы стали независимыми государствами, но у вас абсолютно не было никакого собственного инструментария дипломатического, внешнеполитического, и поэтому из-за того, что вы раньше все решали через Москву, вам бы хотелось, чтобы и на вот эти важные переговоры по поводу границ какая-то поддержка со стороны бывшего центра вам оказывалась. Собственно, так Шанхайская пятерка появилась. Изначально это была действительно организация с четкой целью, с ограниченными задачами и без всяких дополнительных фитифлюшек. Как только вопрос по границам был разрешен, ШОС оказалась перед дилеммой, что делать дальше. Можно было просто закрыть лавочку и сказать, все, мы решили, собственно, главную задачу, которую ставили перед собой, и теперь можем расходиться. Но было жалко терять такой формат, тем более, что Россия и Китай понимали, что в будущем им нужно существовать в регионе, нужно существовать в Центральной Азии, и было бы хорошо, если бы была такая платформа, где и Москва, и Пекин, и страны Центральной Азии могли бы существовать вместе и по возможности решать какие-то вопросы. Таким образом, появилась, собственно, Шанхайская организация сотрудничества. В 2001 году в нее вступает Узбекистан. И это уже не пятерка, это шестерка, у которой сразу появляется большой набор вопросов, которые она хочет решать. В первую очередь вопросы безопасности и вопросы, связанные, в принципе, с стратегически военными делами в Центральной Азии и вообще во всем регионе. Опять же, для стран Центральной Азии, которые только-только вставали на свои ноги, это было тоже важно, чтобы была общая платформа с Китаем и Россией, где они могли бы сотрудничать по пограничным вопросам, проводили бы, например, совместные военные учения, поддерживали бы работоспособность своих армий и так далее и тому подобное. То есть все вопросы, которые жизненно необходимы для обеспечения безопасности границы, особенно учитывая, что это нулевые, Афганистан, это территория, которая является источником больших проблем с точки зрения безопасности, и, конечно, все заинтересованы в том, чтобы держаться вместе, бороться против терроризма, экстремизма и радикализма, сепаратизма. Да, собственно, вместе с появлением ШОС Китай продвигает свою идею противостояния против трех сил зла. Это вот эта формулировка емкая, которая, собственно, в трех словах описывает все главные проблемы, которые существуют у политических режимов в сфере безопасности. Но помимо этого, в начале существования ШОС Китай хотел, конечно, чтобы это была платформа для того, чтобы они с Москвой в Центральной Азии учились сосуществовать, сожительствовать и не ругаться. И Китай очень хотел, чтобы ШОС превратился в не только такую организацию, через которую можно решать вопросы безопасности, но еще и продвигать экономические какие-то инструменты, через которые Китай может присутствовать в регионе, но при этом, чтобы Москва не была против этого. Собственно, так появилась идея банка ШОС в середине нулевых. И точно так же Китай хотел продвигать идею появления зоны свободной торговли, через которую тоже можно было бы налаживать сотрудничество в экономической сфере с Россией, на тот момент с Евразес, и вообще было бы такое общее пространство, которое можно было бы назвать таким прединтеграционным. Но на тот момент России это все было не особенно нужно. Россия думала, что китайская экономическая экспансия в Центральной Азии, она еще за горами, поэтому ее можно каким-то образом отсрочить. Или даже не стояло такого вопроса, что это какое-то будущее, да, в котором России придется делиться своим доминирующим позицией в Центральной Азии с кем-либо еще. И поэтому Россия относилась к Центральной Азии очень патерналистски и охранительно, да, она не хотела пускать Китай даже в роли такого партнера по ШОС, в котором она бы тоже присутствовала и имела бы, собственно, свое слово. Там еще, конечно, были технические моменты, да, что, например, Китай хотел, чтобы в банке ШОС, например, большинство акций этого банка принадлежали стране с большей долей ВВП, и тогда, понятное дело, что у России и у других стран, входящих в ШОС, практически не было вообще никакого влияния в этом банке, и так далее, и тому подобное. То есть все вопросы, все инициативы, которые Китай предлагал для того, чтобы превратить ШОС в что-то эффективное и действенное, России спускались на тормозах, и мы оказались, собственно, в конце 2010-х, в моменте, когда Китай просто прекратил верить в то, что ШОС можно трансформировать в эффективный инструмент для того, чтобы делить влияние в Центральной Азии с Россией, и переключился на свой собственный проект. Так мы увидели появление пояса и пути в 2013 году, так мы увидели появление попыток создать зону свободной торговли с отдельно взятыми государствами, но они не пошли. Кыргызстан, например, испугался и в 2016, если не ошибаюсь, или 2017 году присоединился к ЕАЭС. С Казахстаном Китай создал точечные зоны свободной торговли, собственно, на этих сухопутных портах, но дальше это все не пошло. При этом Китай сегодня не рассматривает свои экономические отношения с странами Центральной Азии в институциональном формате того, что с Россией нужно под общим зонтиком находиться. Да? Поэтому ШОС для Китая стал очередной платформой, через которую он может продвигать свою дискурсивную силу и чем он активно занимается. В это же время Россия видит в ШОС что-то иное и пытается превратить ШОС в очень удобный клуб стран, которые делят с ней общие интересы и смотрят на внешнеполитические события с одной точки зрения, да, и присоединяются к идеологическим рамкам, которые страны ШОС друг с другом проговаривают. Вот, собственно, сегодня мы оказались в той точке, когда изначально эффективная организация, у которой был потенциал для того, чтобы превратиться во что-то реально инструментально важное для региона, превратился в аморфный такой клуб по интересам, который является оболочкой от института, но не содержит в себе ядра. И отсутствие этого ядра создает возможности для того, чтобы любой человек, который анализирует вообще, чем занимается ШОУ, зачем эта организация нужна и куда она движется, этот человек в зависимости от своих предубеждений вставляет, собственно, в некое ядро в эту организацию, которая там не существует. Вот мое видение ШОУ такое, простите за некий хаос, но мне кажется, этим ШОУ и особенным.
Поговорим еще про последнюю встречу, про последний саммит, что там по существу было и как это можно характеризовать, не ограничиваясь общими словами. Но я хочу попросить тебя еще в качестве ликбеза, в качестве контекста объяснить про индийско-китайские отношения вообще и в последние годы. Когда учат китаистов, подразумевается же, что Индия противовес. И СССР на это делал ставку в свое время, когда с Пекином сильно ухудшились отношения, да и Соединенные Штаты, да, в последние годы этим занимались, пока Трамп не пришел орудовать не медицинским молоточком неврологическим, а молотом.
Китаистов учат, что между Индией и Китаем сложные отношения, и что Индия в регионе занимает особенную позицию, потому что, с одной стороны, это экономический конкурент Китаю, который растет по некоторым моментам быстрее, чем нынешняя китайская экономика, демографический Китай тоже уже проигрывает Индии, да, если говорить чисто цифрами. И при этом Индия формально является частью западного лагеря, очень упрощая, соответственно, она противостоит в этом плане Китаю. И Индии, как самостоятельной великой державы, также важно поддерживать тесные отношения с разным набором стран, не только в своем регионе, но и по всему миру. Поэтому Индия такой уникальный игрок, который одновременно противовес, который Запад использует против Китая, и которая одновременно и сама самостоятельно и не хочет быть лишь инструментом в руках других больших государств. Но отношения Индии с Китаем в последнее время развиваются достаточно непредсказуемо. Для нас было нормальной ситуацией, в которой у Индии с Китайской Народной Республикой существует территориальный конфликт, который не разрешим. И ровно из-за этого Индия пытается насолить Китаю там, где она может. Поддерживать тесные связи с Западом, поддерживать контакты с Российской Федерацией, закупать у России все, что только можно, для того, чтобы у России тоже был какой-то диверсифицированный набор торговых партнеров, и она не так сильно зависела от Китая. В том числе, не только поэтому, но в том числе. Но с приходом Дональда Трампа во второй раз в Белый дом эта картина начинает снова меняться. И, мне кажется, какое бы событие сегодня мы ни взяли в международных отношениях, все начинается с фразы того, что она там приходит, и все меняется. И то же самое здесь. Нарендра Моди, премьер-министр Индии, приехал в Китай и лично участвует в саммите ШОС на этот раз. Это первый за последние 7 лет приезд Моди в Китай. И происходит это на фоне нововведенных тарифных ограничений, которые Трамп ввел против Индии, и общего ухудшения отношений Вашингтона к Нью-Дели, которые подвергают вопросу стратегические отношения Индии с США. Соответственно, главным выгодополучателем от этого всего выглядит Китайская Народная Республика, которая, напомню, еще в середине прошлого года воевала буквально на границе с Индией, и на тот момент казалось, что отношения с Нью-Дели достигли пика напряженности и рисковали эскалировать в какую-то бесконечную фазу. Но общий фон, в котором находятся сегодня международные отношения, и то, как Трамп эскалирует свои отношения одновременно и с Индией, и с Китайской Народной Республикой, и с многими другими странами, которые имели стабильные, хорошие отношения со Штатами, они заставляют даже таких непримиримых врагов, как Китай и Индия, идти на уступки и искать какие-то общие точки соприкосновения для того, чтобы не утонуть в проблемах, которые на них валятся со стороны США. Вот этим событием, наверное, этот саммит ШОС запомнится и будет важным, но помимо этого есть еще другие направления международных отношений, за которыми мы следим на этом саммите.
Давай про другие чуть попозже, про Индию и Китай уточнение. Формально, официально сказано, что 4 направления сотрудничества было предложено Пекином: Дели, Нью-Дели. Там, по большому счету, про все, что действительно волнует: границы, трансграничные реки, безопасность, борьба с терроризмом, транспортные коммуникации, вообще коммуникации, общение с людьми, включая, кстати, разговоры о возобновлении прямого авиасообщения, торговля, и торговля подразумевается, что Соединенные Штаты вводят пошлины и против нас, и против вас. Давайте этому что-то противопоставлять, давайте противопоставлять этому давлению коллективное действие. Но насколько стоит воспринимать визит премьера Моди как жест, как сигнал Вашингтону? Смотрите, у меня есть разные возможности. А насколько посмотреть на это как на долговременную стратегию, которая подразумевает сглаживание вот этих больших проблем с Китаем, о которых ты говорил?
Это в первую очередь, конечно, сигнал Трампу и Вашингтону, который явно демонстрирует гибкость, которая есть у Моди, у Индии. Но говорить о том, что вот после этого визита отношения магическим образом исправятся, улучшатся, и Индия перестанет опасаться Китайской Народной Республики и уберет все ограничения, которые существуют на экономическое взаимодействие с Пекином, или что территориальные вопросы каким-то образом решатся, это все, конечно, невозможно себе представить, потому что мы говорим о проблемах, о вопросах, которые буквально стоят в фундаменте внешнеполитического вектора как Индии, так и Китайской Народной Республики. Да? Ну, во-первых, если мы говорим про территориальные споры, они не просто возникли потому, что до этого существовала какая-то союзническая политика США по отношению к Индии. Они уходят корнями в историю, и учитывая, что руководство Китая сегодня настроено ура-патриотически и националистически, а индийское тоже восстанавливает свое величие, ни одна, ни другая страна не готова пойти ни на какие уступки, а территориальный спор невозможно решить без взаимных уступок. Мы это прекрасно знаем на примере всех других территориальных споров, которые в мире существуют или существовали. Это первое. Второе, никуда не девается позиционирование Индии себя как великой державы и обеспечение своих интересов безопасности и какого-то экономического своего потенциала. Для этого, конечно, Индия будет проводить такую протекционистскую политику, не будет пускать китайские электромобили, например, или китайские товары широкого потребления, против которых она вводит тарифы и пытается стимулировать индийских потребителей потреблять свое собственное, а индийская индустрия, она тоже существует, ее тоже нужно поддерживать. Соответственно, помимо всего того, что происходит по американскому вектору, там еще есть огромный пакет фундаментальных вопросов, которые ни Си Цзиньпин, ни Нарендра Моди на самом деле решать не собираются. Они достаточно четко понимают, что решение больших фундаментальных вопросов или даже их наличие на самом деле для них выгоднее, чем их решение, потому что решение приведет к тому, что они будут выглядеть слабыми в глазах своего собственного электората, а подкрепление того, что вот есть такая угроза китайская или наоборот индийская, и есть некий соперник экономический и страна, которая конфликтует с вами, убивает там ваших солдат на границе. Это очень важный аргумент для поддержания такого националистического духа в своих собственных странах, от которого просто так избавляться ни Си Цзиньпин, ни Моди не собираются. Поэтому, конечно, то, что мы наблюдаем сейчас, это ситуационный подход к тому, чтобы заставить Трампа быть мягче, но никак не начало индийско-китайского союза, который, понимаете ли, теперь подвернет под себя всю международную политику.
Ты сказал, что за другими вопросами, за другими процессами тоже следил на этом саммите. Мог бы ты о них рассказать? И впиши, пожалуйста, в это движение, в эти процессы Российскую Федерацию. Ее место каково?
Те, кто следят за ШОС с какой-то российской точки зрения, наблюдают за Владимиром Путиным и тем, что он, собственно, на этом саммите будет говорить, и как это все скажется на войне в Украине, на перемирии, на будущем вообще, в принципе, российского вектора внешней политики по Западу и Китаю. Просто, опять же, дело в том, что саммиты ШОС настолько официозные, настолько предсказуемые, и от них не стоит ожидать никаких сюрпризов, что все следят за тем, что происходит вокруг этого саммита ШОС, да, смотрят на то, с кем лидеры встречаются на полях ШОС, двусторонние встречи очень важны, встречи лично Путина и Си Цзиньпина уже не первый год, наверное, это главные цитаты, которые расходятся потом по всем мировым СМИ, они сказаны в основном на двусторонних встречах Путина и Си в рамках ШОС и никак иначе. Собственно, этот саммит не исключение. Все смотрят, во-первых, с кем встречается Владимир Путин и о чем он говорит. Пока что он в кулуарах встречался с премьером Армении Пашиняном, с Лукашенко, если я не ошибаюсь, и были вопросы по поводу того, встретится ли Владимир Путин с президентом Азербайджана Алиевым, но, скорее всего, двусторонняя отдельная встреча не произойдет, хотя было упомянуто, что они могут столкнуться где-то на полях сами. Из того, собственно, зачем мы следим, это двусторонний трек России и Китая, о чем представители РФ и КНР будут говорить, будут ли какие-то новые высказывания по поводу тех экономических проектов, которые существуют между Москвой и Пекином, и будет ли новая реакция Пекина по войне в Украине и российско-американскому треку. Пока что не было ничего из того, что я читал. Владимир Путин просто говорил, что он проинформировал всех лидеров, присутствующих на саммите, о Аляскинском саммите своем собственном с Дональдом Трампом и обещал, да, что расскажет про российско-американские понимания. И пока что на этом все. Но помимо этого, в рамках ШОС есть другие страны, которые тоже приезжают на саммит не для того, чтобы послушать речи лидеров, которые были заранее записаны, и все прекрасно знают, что там будет сказано, но еще и попытаются решить какие-то свои собственные вопросы. И с этой точки зрения интересно посмотреть на то, как страны Центральной Азии будут себя вести, будут ли они встречаться в формате C5 друг с другом, да, или с другими странами. Интересно посмотреть также на делегацию Талибана и какие встречи будет проводить она с другими странами, насколько отразится присутствие Талибана, официальное признание России и Талибана легитимным правительством, поменяется ли поведение других стран и то, как они будут обращаться с афганским населением. То есть в зависимости от того, какие у вас интересы исследовательские, вы будете выбирать, собственно, набор стран и вопросов, который вам интересен. Этим ШОС, мне кажется, важен с точки зрения международных отношений.
Про китайско-индийские отношения поняли, про роль России давай чуть, может быть, конкретнее проговорим. Ей, по большому счету, даже это ситуативное сближение выгодно, и продолжать продавать нефтепродукты в Индию по-прежнему нравится. И если есть возможность еще как-то в дипломатическом смысле быть, ну, не посредником, но соучастником таких встреч, это, наверное, всем хорошо, да, всем понравится. Мы в 2025 году вообще наблюдаем триумф Владимира Путина. Он и на Аляске, он и в Китае, он как будто бы больше не тот изгнанный, отверженный в мировом сообществе лидер, просто даже внешне выглядит как триумф. Ну и кроме того, ты говорил про процесс, связанный с российско-украинской войной. Посмотрим, конечно, что еще будет. До 3 сентября минимум Владимир Путин будет находиться в Пекине, и он будет участвовать в параде на Тяньаньмэнь, поскольку Вторая мировая в Азии заканчивается кажется, Китай тоже совершенно справедливые историки с этим согласятся, считает себя победителем во Второй мировой войне, ну и уж точно участником одной из главных жертв японского милитаризма. Там еще будет лидер КНДР вообще-то в Пекине. Это такое продолжение не саммит ШОС, но продолжение вот этого турне, этих встреч на Дальнем Востоке. Это все выглядит так, что, ну, мягко скажем, Китай не будет говорить Владимиру Путину где-то закулисно: давайте заканчивайте, да, несмотря на то, что есть такие безответственные, неэкспертные заявления. Вот, дескать, хозяин в Пекине Путину скажет: давай сворачивайся. Нет, ничего подобного. Скорее всего, они там даже с Кимом договорятся о каком-нибудь новом сотрудничестве, если есть еще куда его расширять. Кажется, все мы это обсудили. Что еще осталось? Что еще нужно зафиксировать? Хочешь ли ты меня поправить, в частности, по последнему пункту про российско-украинские конфликты, про КНДР?
Нет, не хочу поправить, хочу согласиться, что действительно это все выглядит как триумф всех стран, кроме стран так называемого коллективного Запада. В то время как здесь какая-то суматоха, все ссорятся друг с другом, Вашингтон, который должен брать на себя лидерские позиции и руководить процессом объединения Запада против коллективной оси зла, в это время на Западе приходит, собственно, Дональд Трамп, который все подвергает какому-то непонятному расхолаживанию, и в это время альтернативный мировой порядок начинает на наших глазах появляться. Собственно, так, наверное, если сильно упрощать, выглядит сегодня ситуация в мире. Но, конечно, если говорить серьезно, то это не то и не другое. Это не триумф, на самом деле, какой-то оси зла, потому что, во-первых, оси зла не существует, и у всех этих стран свои очень прагматичные цели во внешней политике, и они дружат друг с другом ровно до тех пор, пока это выгодно. За этим не стоит никаких ценностных систем, которые сближают эти страны, вне зависимости от того, какая мировая ситуация на данный момент устаканилась. Это первое и важное, что нужно понимать, поэтому все эти события, да и саммит ШОС, и то, что там и Иран, и потом встреча с Ким Чен Ыном, это все, конечно, выглядит как стройная такая картинка, которую очень легко встроить в двуполярный мир и появление вот этих двух противоборствующих лагерей. Но на самом деле это не так. И я уверен, когда ситуация изменится и произойдет какой-нибудь или внутриполитический кризис в какой-либо стране, участвующей сегодня в сближении, или поменяется ситуация, как меняется постепенно ситуация в мире в отношениях с Западом, изменится и отношения внутри этих авторитарных держав. Они не зацементированы ничем, кроме выгоды. Это первый момент. Второй момент. Мне не кажется, что война в Украине каким-то образом будет зависеть от положения России на Востоке, от того, насколько у России отношения с Китаем, в какую сторону они развиваются, развивается ли вообще, или в целом, как относится к России в Китае. Это изначально не был одним из аргументов, которым Владимир Путин руководствовался, прежде чем начать вторжение полномасштабное в Украину в 2022 году. И это не является никаким из фундаментальных поводов для того, чтобы продолжать, остановить или закончить войну. Отношения России с Китаем, конечно, занимают очень важную долю в внешнеполитическом планировании Владимира Путина, но вопрос войны в Украине, он уже за пределами приоритетных списков, он где-то в космосе. Это главная фундаментальная задача, которой Владимир Путин занимается ежедневно, да, и ради которой он уже пожертвовал много чем. И, соответственно, влияние одного из направлений российской внешней политики на войну в Украине, мне кажется, мизерное. Каким бы важен Китай не был для России сегодня.
Ну, нельзя не признать, что отношения с Китаем очень сильно помогают Владимиру Путину в его политике на западном направлении. И Индия тоже. Дополнительная возможность. Дополнительный рынок сбыта для нефтепродуктов. Дополнительная возможность для приобретения какой-то промышленной продукции, потому что, как ты замечал в ходе этого разговора, это индустриальная растущая держава. Там есть интересные технологии тоже. И вот в декабре 2025-го Путин поедет в Индию. У них будет двусторонний чат. То, что мы наблюдаем, ШОС — это такой коллективный активный чат, чат подъезда, в котором Россия тоже присутствует, но у нее есть еще и отдельные индивидуальные чаты с Пекином и с Нью-Дели. Это расширяет возможности, внешнеполитические возможности Владимира Путина. Ну, кажется, разобрались. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Это был Тимур Умаров, исследователь Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Раз в неделю по четвергам у нас одна тема — это события войны, и мы говорим обычно с Дмитрием Кузнецом, военным экспертом нашего издания. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы под специально закрепленным комментарием на YouTube, чтобы можно было отобрать несколько из них и Дмитрию задать обычно три или около того. Мы отбираем. Ну и да, выпуски выходят каждый будний день, не пропускайте. Если что-то пропустили, всегда можно наверстать. Все-таки действительно остаются важные. Не так уж часто протухают наши эпизоды. Всего доброго и до встречи.